Здравствуйте, друзья! Мы с вами встречаемся в стриме очередной раз в прямом эфире. У нас модераторы рапортуют, что они на месте. Нас уже 35 человек, между прочим, присутствует, 39, 6 лайков поставили. Давайте, друзья, на лайки не скупиться, потому что каждый ваш лайк – это приглашение там, какому-то количеству людей присоединиться к нашему стриму. А что нам стесняться? Пусть приходят. Я в название стрима поставил какие-то такие злободневные темы. Там и Зеленский в Америке, в Канаде, тут в США, в Канаде, и там в Карабахе события. И выборы у нас тут скоро, вроде еще год, но знаете, уже прямо вот висит над головой. И много всего. И может быть наиболее такое для нашего канала актуальное — это лотерея Green Card. 4 числа должна начаться. Я, кстати, посматриваю на сайт этой самой Green Card лотереи. Давайте мы... Как там называется там? DV, да? DV программ. Сейчас я гляну. И там все никак не скажут, когда начнут принимать. То есть официально вот прямо тут не говорят. Не говорят. Но может, еще где-нибудь скажут, я не знаю. Тут пока не скажут. Но вот в каких-то источниках говорят про 4 октября, что вполне, может быть, разумно, там, среда, 4 октября. Примерно в это время все бывает. На самом деле, разницы ж никакой разницы нет, там, один день туда или один день сюда. Ну, вот где-то тут. Так что, в общем, много-много-много всего за неделю происходит, и мы обычно в наших, так сказать, разговорах следуем тому, что вы спрашиваете, и в той последовательности, в которой вы спрашиваете, вы своими вопросами зажигаете, воспламеняете мои воспоминания иногда, там, когда что-нибудь про Советский Союз что-нибудь скажут. Вот. Ну и, собственно, понеслось, да, сколько мы тут уже, пару минут, наверное, общаемся. Что пишут нам зрители? Привет с Пенсильванщины пишут. Замечательно. Пенсильванщине нашей, так сказать, с кисточкой. Добрый день, дядя Миша. Родители второй раз выигрывают грин-карту. Так хоть бы уже один раз приехали, что ж такое-то? Сомнений нет, надо ехать. Но люди уже за 50. Языка нет, профессии нет. Хотят вашу школу по приезду. Что нужно сделать заранее? Ну, заранее надо было бы английский подучить. Потому что я не очень так могу понять, что профессии нет у людей в 50 лет или за 50. Наверное, они всю жизнь чем-то занимались. То есть, может быть, у них нет такой профессии, чтобы там сразу в Америке как-то на работу выйти на следующий день. Может быть, такой профессии у них нет. Но какая-то же у них есть. Сейчас, надо сказать, что вот прямо сейчас на рынке труда не хватает людей, ну то есть вообще, ну, совсем, от слова совсем не хватает. Особенно с разрешением на работу-то. Поэтому можно для начала делать какую-нибудь работу нехитрую, то, что называется survival job, так сказать, штаны подтянуть, придержать. Вот. А так, в целом, можно и к нам, конечно, но еще раз, без английского-то как, ничего же не получится, сами понимаете. Без английского куда? По нашим временам. Так что пусть пока учат английский. Они могут пока, если думают про нашу школу, и тестирование подучить. У нас же есть бесплатный курс. Вот пусть там учат на здоровье. Кто им не дает. Так, вникают. Может, они скажут, ой, не хочу этим заниматься. Дядя Миша, прошел ровно год с мобилизацией в путинской России. Ну да. Как думаете, новую скоро объявят? Тамара, я думаю, что она как бы не прекращалась ни на секунду. То есть, там же не было сказано, проводим мобилизацию 2 месяца. Она все это время идет. Поэтому, так сказать, что, знаете, вот была там год назад, будет ли еще какая? Она идет, она продолжается. Ну, они в значительной степени сейчас пытаются делать это просто деньгами, да, то есть вместо того, чтобы просто призыв был такой насильственный, Вот. Хотя мы знаем про насильственные тоже, да, мы знаем хорошо, как приходят там в 3 часа ночи, поднимают из постели и так далее, это мы тоже знаем. Но, тем не менее, они стараются как-то купить, там, в депрессивных регионах люди там за такие деньги громадные готовы, там, может, вот, но, ну, тут очень сложно, как сказать, разумную какую-то найти основу, потому что вообще вся эта война неразумная. Вот то, что она началась, не было разумным. И в 2014 году тоже. То есть это все не было на каком-то разуме построено. На каких-то вот имперских таких дегенеративных амбициях, которые, в общем-то, ну, с одной стороны, позволяют власти вот какое-то количество людей, так сказать, зомбированных всей предыдущей историей российской и советской властью особенно и так далее, вот этих зомбированных людей, как бы их подпитать энергетически, типа вот, мол, значит, за Родину, за Сталина, за, не знаю, там, за что еще. И, ну, даже я не знаю. В общем, короче, вся эта фигня нелогичная очень. То есть, скажем так, мы имеем дело с нелогичными людьми, которые принимают решения. Пушечное мясо само по себе в современной войне мало что решает. Ну, то есть, человек необученный, человек невооруженный по нормальному стандарту, не подкрепленный, там, скажем, пехотные подразделения, не подкрепленные артиллерией, авиацией, танками, разведкой там, и так далее, это просто, ну, как, ну, вот, где бы они ни были, по ним жахнули, их больше нет. Поэтому они что наступай, что отступай, что там в лесопосадках сиди, ну, понимаете? Поэтому, да, с одной стороны, качественного военного такого потенциала они не мобилизуют. Они качественно, ну, тоже могут, но они же не логические такие люди. Они, вот, нужно какое-то мясо, говорит, но все-таки... Глядишь, там у противника патронов меньше останется, ракет, снарядов, пока они будут вот этих вот перемалывать. Нет же такого понятия, что вот там, допустим, мы там бережем наш народ, или там мужиков бережем, или там вообще что-нибудь бережем, кроме собственных карманов. И поэтому населения в стране много, сколько хочешь, можно их там мочить и перемалывать, и там загранотряды поставить, я не знаю, они там есть, нет, говорят, есть. Поэтому нет такой функции у режима, как народосбережение. Понимаете? Поэтому могут, а почему нет? Ну вот посчитали, что надо было бы. Вот говорят со всех сторон, что их нечем вооружить, нечем обмундировать. Невозможно их в таких количествах обучить. Там и так далее, и так далее. Ну можно собрать, конечно, почему нет? Можно. То есть, если воевать вот так, как маршал Жуков, там, понимаете? Вот, забрасывать. Или вот как нас в школе учили, не знаю, правда или нет, как нас в школе учили, что когда в Первой мировой войне царская армия там воевала, и тоже она была такая не обеспеченная, вот, и там солдаты шли, там на 5 человек одна винтовка. Вот убили того, кто с винтовкой, другой подхватил. Ну, можно и сейчас так, почему же, можно. Так. Добрый вечер с Украины. З Украины. Я... Добрый вечер. Я уже пытаюсь прочесть, как написано. Так. Расскажите, пожалуйста, как идет ваша реклама на Facebook? Какая конверсия? Сколько стоит один клиент? Если не секрет, можете экран пошерить. Вы знаете, что когда появится какая-то более стабильная, что ли, картинка, я расскажу. Просто... Сейчас мы в процессе в таком неустоявшемся, то есть мы все время что-то думаем, придумываем, подделываем, какие-то там ресурсы привлекаем. Я же человек новый совсем, то есть мне как бы, то есть я понимаю ваш вопрос, но у нас процесс не налаженный совсем, то есть мы так потихонечку вот прямо сейчас его налаживаем, поэтому я не знаю. То есть мы не в убытке с этим делом, но просто нет той конверсии, которая хотелось бы, чтобы была. Это правда. Вот мы сейчас боремся за такую конверсию. Товарищи и товарищницы, всем привет. Так. Так, карбюратор. Понимаем. С карбюраторами разобрались, с товарищницами тоже. Так. ставьте лайки. Ну вот ставят, почему 66 человек, каждый третий поставил лайк. Ну ставьте еще, что, я только за. Я вам не говорю, зайдите с 3 аккаунтов, поставьте лайки. Это было бы совсем идиотизмом с моей стороны. Но так уже с того, где есть, поставьте. По какой причине в последнее время на выборах в США и Европе выбор стоит между гигантской клизмой и сэндвичем с дерьмом? Ну, тут же очень много процессов происходит. Значит, во-первых, население начинает все более сознательно и все более массово участвовать в принятии решений. То есть оно становится более заинтересованным, что ли, более развитым, более вовлеченным. Раньше выборы все-таки были больше, ну, как бы определялись элитами стран, в которых выборы проводятся. Эти элиты контролировали относительно немногочисленные средства массовой информации. Да, там, ну, сколько-то там основных газет, пяток, сколько-то там основных каналов телевидения. Ну, когда не было телевидения, ну, радио там, понимаете? То есть потоки информации абсолютно контролировались. И не было такого, чтобы там такой раздрай. Ну, конечно, бывали революционные ситуации, вот как в Германии там перед приходом Гитлера, да, вот там со всех сторон раздрай такой. Ну, чем кончилось? Вот, поэтому то же самое, вот скажем, Россия после свержения монархии. Тоже такая была, прям такая демократия, там, со всей, и чем кончилось. Вот. В целом это, да, но в общем-то основное население никогда не вовлекалось там ни в гражданские войны, ни в выборы. Там. Ну так, как-то оно там где-то по боку, там, ходить, там страна, в которой, там, скажем, 80% читать не умеет, вот она идет на выборы. Понимаете? Вот, сейчас народ стал, сейчас все грамотные, средства массовой информации, через которые можно как информацию получать, так можно и быть подверженным зомбированию. То есть возможности по зомбированию, они, конечно, кардинально усилились у тех, кто норовит зомбировать, индоктринировать, манипулировать и так далее, и так далее. То есть мир меняется. То есть уже можно манипулировать, но еще население не выработала защиты от манипуляции, то есть как бы за чистую монету. То есть им пока легко это делать. Ну вот, собственно, ну плюс ставки растут. Видите, как сейчас, то власти, раньше они там миллионами там воровали, сейчас миллиардами, а то, глядишь, и триллионами могут, если, ну так, повезет. Поэтому ставки другие. И это, собственно, ведет к росту популизма, потому что популизм ведь откуда берется? Значит, люди смотрят и говорят, что-то мы как-то неправильно живем. То есть, вроде ресурсы есть, это есть, то есть. А тут какая-то то коррупция, то какой-то частный интерес, всем на нас начхать. И как-то вот это все происходит закулисно, понимаете, и так далее. Значит, нужно это болото разгрести. Европейское, канадское, там, американское, какое хочешь, болото нужно разгрести. Вот сейчас придет какой-то не бог, не царь, но герой. И вот этот герой, он всех вот растрясет и вернет нас, так сказать, к первозданным идеям демократии, когда вот все для народа. Вот. И дальше выходит такая гнида манипулирующая. И эта гнида, значит, очень хорошо умеющая манипулировать. Да, с опытом в соцсетях, там, на телевидении, в шоу-бизнесе там, и так далее, и так далее. И вот эта гнида отрабатывает бабло, которое ей дают. Вот, и, соответственно, значит, делает еще хуже. Понимаете? Поэтому, но народ, который разуверился во власти, как бы такой, ну, как вор в законе и вор-беспредельщик. Понимаете? Они, те, которые в законе, в них народ разочаровался. То есть понятно, что они в своем узком интересе и на всех на нас чихать хотели. Мы им не верим. Кому мы верим? Беспредельщику. Вот приходит беспредельщик. И люди делятся на две категории. Одни говорят, в законе плохо, но беспредел еще хуже. Знаете? А другие говорят, в законе так жить больше мы не можем, только беспредельщик нас и спасет. Ну, такая революционная ситуация. И ни то, ни другое не работает. Да, то есть и то, и другое говорит, мы все для народа, а сами тут украли, там украли, и еще и общество развалили полностью. Да, там законы, конституции, проституции, все развалили, все конституции превратились в проституции. Такой вектор такой у них. Я смотрел ваше видео «Тварь» раз 50. Ё-моё. Хуан Аски. А, это вы вопрос задавали, я понял. А почему имя мужское, я вот не пойму. Ну хорошо, значит, мне очень помогло. Ну, ласточка, замечательно. Я перестала общаться с мамой и сестрой и заметила, как легче мне стала жизнь. Камень с плеч. Ну, вы знаете, ну, во всяком случае, какое-то, значит, какое-то излечение происходит. Вы мне напомнили, у меня есть письмо, я сейчас прочитаю. Надо сказать, что вот в связи с этим видео, там и просмотров относительно много для нашего канала, там, не знаю, там 1040 уже, наверное, но переписка какая-то пошла, разные люди мне пишут, оказывается, такая ситуация очень, ну, общая. Так, нет, это парень пишет про... А, там еще у меня было видео с инвалидностью, там, где манипулировал сейчас. Так, а тут что... Так, ага, нет, не то. Ну, значит, я перепутал. Ладно, у меня под рукой другое видео есть про... Могу и то прочитать, кстати, да? Давайте, раз уж так получилось, про манипуляцию. Посмотрел ваше видео, родители очень любят его, и он пользуется в своих интересах то матерью, то отцом. Практически узнал себя в этом парне, который не хочет учиться. Вот, пожалуйста. Я тоже имел и все еще имею физическую проблему. Учился на домашнем обучении в школе. Родители меня любят, жалеют. Оставил институт на втором курсе, ленился доучиться там и выбиться в люди. И предпочитал проводить время с друзьями. Весь рассказ вашего зрителя написан близко к тому, что у меня было 20 лет назад. То есть ему сейчас лет там 40. Послушав текст письма вашего зрителя, волнующегося за того парня, я больше обратил бы внимание на уверенность, с которой этот зритель считает, что высшее образование – это та дверь, в которую нужно войти тому, кто хочет добиться успеха в жизни. Причем люди с такой позиции считают, что это чуть ли не единственная дверь на пути к успеху. Я считаю, что это в корне неверно. Высшее образование, как ключ к успеху в жизни, сильно переоценено. Существуют разные способы и формы личного успеха. Я согласен насчет форм личного успеха, но я хочу сказать, что вот автор письма, он не говорил, что без высшего образования жить нельзя. Он говорил, что парень с одной стороны и не учится, с другой стороны уйти не хочет. Видите, вот автор вот этого письма, он ушел из института. Он учился, но ушел. А тот парень, он и уходить не хочет, и учиться не хочет. Смотрите, там немножко другая ситуация. Мне очень понравилось, как вы, Михаил, сместили фокус вопроса с того, что общество ожидает от людей, на то, что человек думает о своем месте в этом обществе. Если есть желание сделать себя счастливым и успешным со своей точки зрения, то все можно сделать, даже если так и не кажется обществу. Я на своем примере знаю, что навязываемый обществом, я имею в виду российское общество прежде всего, стереотипы про то, как должен выглядеть успех и путь к любому успеху, мягко говоря, не верны. Да, я имел инвалидность и не смог доучиться в институте, но сейчас я считаю, что именно тот факт, что я не смог доучиться, что я пошел своим путем, привел меня к моему успеху, в моем личном понимании успеха, конечно. У меня есть семья с двумя замечательными детьми, хорошая работа программистом, ну, замечательно, материальный достаток, желание и возможности дальнейшего развития, гражданство страны, в которой я чувствую себя комфортно и свободно, США. Слушайте, у него все есть? Ну, так. Все это без диплома о высшем образовании, с инвалидностью, с жалостью и помощью родителей, которые поддержали меня в моих решениях. Гарантия того, что ничего хорошего не получится. Буду очень рад продолжению этой темы, бла-бла-бла. Ну, хорошо, вот мы другое письмо прочитали. У меня и на ту тему тоже было про общение с родственниками, но просто как под рукой нет. Хорошо. Так. Так. Здравствуйте, Михаил Петрович. Как здорово. Пятница и стрим. Добрый вечер. Мы с Украины. Так. Это вот какая-то такая фраза уже такая расхожая. А я видел, это тот самый, есть Жданов такой, есть военный эксперт, вот он всегда так начинает там свои эти передачи. Я, правда, уже практически не смотрю тех, кого смотрел вот эти полтора года, потому что они, как-то я устал от них, от всех. Должен сказать, что вот, например, единственное, кого я более-менее стабильно смотрел, это была пара Фейгина с Арестовичем, но надо сказать, что когда они стали по отдельности, вот по отдельности они не так интересны, как вместе. Вот я бы так сказал, жалко, что развалилось. Привет, дядя Майкл из Баку. Замечательно. Салам, дядь Миша. Это другой. От верного друга бакинца из Майами. Слушайте, бакинцы прямо один за другим идут. Да, из Майами. Хорошо, мало снимаете для философской тетради. Ну, я же не специально. Вопрос какой-нибудь зададут или по жизни что-то случилось. Там уже и так 200 видео. Вы так сможете посматривать, например, да, посмотреть, что там есть такое. Я не пропагандирую, но хочу поздравить азербайджанцев с возвращением Карабаха. Ну, видите, тут я бы воздержался как бы на нашем вот стриме. Почему? Потому что есть разные точки зрения. И мне лично бесконечно близки люди, живущие на Кавказе. И армяне, и азербайджанцы, и грузины, и осетины, и чеченцы, и... Я не знаю, но вот все люди, которых я видел там и которых я встречал в другой жизни, ну, в смысле, в других местах и так далее, они мне бесконечно близки, я их очень всех люблю. И сердце кровью обливается, понимаете, когда люди начинают там враждовать друг друга, убивать, и все это уходит в какие-то там бесконечные пласты прошлого и так далее, и так далее. Все это ужасно, понимаете, ужасно. И... Поэтому я сказал бы так, что в нашем стриме, да, давайте воздерживаться от таких вещей, которые там кого-то могут как бы обидеть там и так далее, и так далее. Я смотрел сегодня с утра сюжет на улицах Еревана, там протесты идут, то есть там требуют, чтобы этот Пашинян, там, что он должен защищать военным путем, там, Карабах и так далее, они не могут, реально не могут, они при всем желании, нет такой армии в Армении, чтобы защищать. То есть просто соотношение сил несопоставимое. И вот люди там выходят, и они возмущаются, и так далее, и так далее. И ни один человек, из которых там был, значит, там что-то говорил, да, значит, ни один человек не сказал, что там нужно... там договорить. Нет, была одна девочка, говорила, нужно договориться, уж люди погибают, нужно договориться. Все остальные были в очень воинственном таком настроении. И понимаете, надо договариваться. Нет другого пути-то нет. Ну давайте еще погибнет сколько-то, еще погибнет сколько-то, еще погибнет сколько-то. Понимаете, поэтому... То, как оно было до этого, тоже же никуда не годится, понимаете? Когда были захвачены там 7 районов Азербайджана, потому что нет прямой границы между, значит, Карабахом и Арменией. И тоже так нельзя, понимаете? И если люди живут, например, в том же Карабахе, а не азербайджанцы, это не значит, что, допустим, их тоже надо оттуда выгнать. Или там армян выгнать из Баку, или там азербайджанцев из Карабаха. Так не делается, не должно так быть, понимаете? Не должно. Вот, поэтому, как сказать, я понимаю там вашу радость, но я хочу сказать, что не военным путем должны решаться такие вещи. Должно решаться экономически, должно решаться по-соседски там, и так далее, и так далее. Мы в другом мире живем, понимаете, там 300 лет назад один разговор, там 2000 лет назад другой, там просто геноцид и все, и там никто даже и не спрашивал. Сейчас другой мир, понимаете, вот так же, как война вот в Украине, она совершеннейшим безумием является. В сегодняшнем мире это безумие. но оно имеет место быть, понимаете, оно не перестает быть безумием. Вот точно так же вот то, что там происходит, когда люди гибнут. Безумие. Понимаете, мальчики молодые гибнут. Ой, Господи. Так, как у вас дела с качеством воздуха? Ну, по количеству претензий нет, я сразу скажу. По качеству... Ну, конечно, если в горы поехать, знаете, там отличается в лучшую сторону. Но у нас тут ничего, у нас тут океан неподалеку, у нас нет такой задымляющей промышленности. Вот. Хотя, безусловно, вот люди, которые с гор приезжают, ну, наших гор тут недалеко, наши местные горцы, тут часа три проехать. Вот, они говорят, что чувствуется, что, конечно, не то. Люди, которые прилетают из других стран, они говорят, боже, говорят они, вот из гостиницы с утра вышел, все пахнет цветами, тут такие запахи, тут такой воздух. А я-то уже привычный, я думаю, правда, а где цветами пахнет? Говорит, да всюду. Я говорю, правда, не знаю. Наверное, пахнет. Но нет, мы не жалуемся. Не воняет, не дымит, ничего такого нет. Большой привет вам от нас, Алиса и Глеб из Orange County. Хорошего вам дня, отлично выглядите. Спасибо, спасибо. А то мне все говорят, что я там постарел. Знаете, человек 10 лет не заходил на канал, говорит, вот, говорит, 10 лет не заходил. Так и дальше бы не заходил. Нет, он заходит и говорит, боже, говорит, как постарел. Ну, как бы на 10 лет старше стал, правда. Ну, а вы за эти 10 лет что, моложе стали-то? Или там стали старше на год? А не на 10. Ну, правда, ну, совершенно чокнутые люди. Я понимаю, что они на эмоциях. Как, что называется, знаете, не от большого ума, но от чистого сердца. Ну, правда, да. Так. Нет, народ, мы не будем тут это самое. Мы не будем кричать ничего такого. Привет от вашей поколонницы. А ты хорошее слово, поколонница. Которая передавала вам приветы из Южной Кореи, где прожила 15 лет. Да вы что? А затем из США, Пенсильвания, Эль-Пасо, Техас и последние 2 года из Италии. И вот опять из Техаса уже Остина. Ласточка, вы прямо как это, ну, такой перманентный иммигрант или мигрант. Как в Италии-то хоть скажите, как там 2 года-то в Италии, нормально все? О хорошем, пожалуйста, не надо о политике. Ну, мы, зрители нас ведут по темам. О работе, IT вроде растет и падать не собирается. У нас опять набрали людей. Я скажу так, что рынок колеблется, но я вижу рынок. Например, вот мне там ребята говорят, ой, там вот интервью идут, понимаете? И там, скажем, на этой неделе было там 2 интервью, а на прошлых там 2 неделях 1. Я этого не вижу. Я вижу, когда ко мне обращаются за референсами, или когда мне студент пишет, я оффер получил. Да? Вот я могу сказать, что последние 2 недели, вот это и предыдущая, были какие-то совсем гнилые. В том смысле, чтобы вот офферы. Ну, было, может быть, там за 2 недели там 3 человека. Новичков. Ну, это мало очень. А, там 3 человека в день нормально, а 3 человека за 2 недели это совсем как-то грустно. Но людей, которые говорят, у меня тут интервью, там звонки, да этих сколько хочешь. Этих сколько хочешь. Просто у меня свое измерение, свое окошко. До этого 2 месяца было очень хорошо. Ну, очень хорошо. Прям вот, ну, замечательно было 2 месяца. Каждый день там по 4, по 5, по 6 запросов там на референсы. Все дымилось. Вот, поэтому скачет, понимаете, все, прыг, скок, туда-сюда. Очень трудно поймать тенденцию такую долгосрочную. Вот, то есть есть какие-то способы там посмотреть, но они не точные. Вот, в IT, ну, я не вижу сокращений особо, хотя бывает, но по мелочи. Сокращения могут быть даже в самый большой бум. Могут быть во время бума сокращения. Никто внимания не обращает, но они есть. Вопрос не в том, сколько народу сократили, а вопрос в том, сколько из них осталось без работы в течение месяца, там, или 2 или 3. Ну, то есть они сократили, нашли работу, сократили, нашли работу. При нынешнем уровне безработицы, низком, найти человека, который хоть что-то знает, очень сложно. Конечно, где-то не нанимают. Где-то они там норовят поменьше заплатить. Тоже такое есть. Но в общем и в целом, вот, например, я смотрю, у нас тут в Бэй-Эрии, особенно в Бэй-Эрии, уже там, наверное, полгода каждый месяц растут цены на недвижимость. Растут. Вот с начала года там 6%. Уж казалось бы, уж не такой год, понимаете, со всеми этими увольнениями, которые были там, не знаю, в ноябре, в декабре, там, Facebook, Google, там еще что-то. А он растет. Рынок растет. Интерес вырос, понимаете, а он растет. Real estate растет и растет. И вот, понимаете, что происходит. Я хочу сказать, что инфляцию они сейчас подбили, да, и когда еще немножко подобьют и начнут снижать interest rate, вот сейчас interest rate, который, ну, вы в банке можете получить, да, там, mortgage, ну, что-нибудь 7%, чуть больше 7%. Когда дойдет до 5, это может достаточно быстро произойти, на самом деле. Я не хочу сказать, там, через 3 месяца, ну, там, год, например. Вот, а когда дойдет до 5%, начнется такой обвальный штурм рынка, то есть люди, у них как бы появится больше денег, да, то есть если надо меньше платить в моргидже, появляется больше денег на недвижимость саму. Я не знаю, сколько там оно скаканет, 15%, 20%, я не знаю, но понятно, что будет рывок. Вот сейчас, как ни странно, самое лучшее время что-нибудь купить, особенно на кеш, если есть кеш, чтобы что-то купить, вот сейчас самое время. Потому что потом цена пойдет вверх. То есть поднявшийся interest rate, он придержал цену. Поэтому, когда interest rate вниз пойдет, цена пойдет вверх. То есть вот сейчас мы вот тоже думаем, со Светланой думаем, может, что-нибудь действительно. Михаил, здравствуйте. Хотя мы уже в таком возрасте, как бы нам не хочется лишнюю нагрузку на себя брать. Потому что всякий раз, когда у тебя какая-то недвижимость, это кажется, что она просто стоит. Это работа. Ей надо заниматься. Ну, может быть, не круглые сутки, но все равно надо. Так. Михаил, здравствуйте. Таки да. Спасибо вам большое за стрим. И прекрасное вечернее настроение. Ну, вообще, у нас утро, но это не важно. Теплый привет вам из Харькова. Ну, спасибочки, что же там. Осень у вас уже, да, уже октябрь скоро. Наверное, прохладно будет скоро. Может, еще и снег пойдет. Видите, есть места, друзья, где снег бывает. У нас тут нет такого сейчас. Ну, нет, отъехать можно, конечно. Вы человек не новый, дядь Миша. Нет. Чего же я новый-то? Просто не каждому реальному человеку нужен опыт. А с вас мы берем опыт не только по информатике, а по жизни. Тоже я вас лет 10 вижу в Ютубе из Москвы, смотрю. Нифига себе, мама родная. Да, слушайте, 10 лет. Вообще, какие ветераны у нас есть? С ума сойти. Я тут посмотрел, что первое видео свое я выпустил в декабре 2008 года. Восьмого. Вот сейчас будет 15 лет. Представляете, вот через пару месяцев будет 15 лет, как я сделал свое первое видео, оно там висит, я его, наверное, заново перепостю, чтобы, значит, вы посмотрели, с чего все начиналось. А я был на 15 лет моложе, между прочим. Да, это что же мне, сколько же мне было? Тоже не был школьником, там было мне 52 года. Да. Михаил, привет вам из Карелии. Спасибо. Что значит, я ж там бывал. Вы знаете там этот самый Кандалакский заповедник? Так я там бывал, я там в стройотряде служил, батрачил. Ну нет, ну я удовольствие от жизни получал. На берегу Белого моря, остров Великий, как сейчас помню, он там какой-то заповедный, там рыбу ловил. Ох, рыбы там было, я не знаю, как сейчас, вы не представляете, что творилось. Треска на вага в основном. Вот. Из Карелии, да. Учеба это одно, а как начинаешь работать, это совсем другое. Ну, да. Спасибо за курсы и мотивацию. Ну, я очень рад. Ну, конечно, учеба это учеба, там, в садик ходишь, а тут надо на работу, конечно. В Швейцарии запретили хиджаб? Меня спрашивают. Запретили ли в Швейцарии хиджаб? Провокация мусульман в Европе? Вопрос такой. Я не слыхал никогда, чтобы где-то запретили хиджаб. Но бывает, что в каких-то определенных учреждениях, ну, например, там во Франции говорят, в школу в хиджабе не ходи, в школу. А так по улице ходи сколько хочешь, кому, кто на улице запретит тебе хиджаб. Дальше начинается, например, вот есть, скажем, европейская традиция, когда ты делаешь фотографию на водительские права. Ну, то есть там должны быть какие-то такие признаки, по которым человека можно идентифицировать. Если вы возьмете там девчонок в хиджабе будете фотографировать, то очень многие признаки, ну, как бы отсутствуют, и гораздо труднее идентифицировать личность. Поэтому я думаю, что могут быть, ну, бывают, мы знаем, что бывают проблемы с этой стороны. Хотя наверняка вот где-нибудь там в Саудовской Аравии на водительские права они совершенно спокойно в хиджабе там фотографируются, ничего такого. Поэтому я не слыхал, чтобы там где-то запрещали хиджаб просто так по улице ходить. Я даже не могу себе представить, что это возможно. Хоть без трусов ходи, понимаете? Хоть в чем ходи. Вот можете сделать штаны из американского флага и ходить. Никто вам слова не скажет. Поэтому, чтобы в Швейцарии запретили хиджаб, я такого не слышал. Ну, еще раз, может быть, кто-то где-то написал в каком-то ключе, я не слыхал просто ничего, не могу прокомментировать, просто ничего не слышал. Лет 6 уже с Америки, смотрю вас, я же не программист, но как человек и как опытный дядь Миша, вы интересны, спасибо. Людям, кому нужен формат жизненный. Ну, слава богу, есть востребованность какая-то, это делает осмысленным мое присутствие, это первое. Второе, слава богу, можно выбрать, понимаете, то есть каждый человек, который нуждается в какой-то информации, вот, ну, может быть, даже не столько информации, сколько, ну, в каком-то таком эзотерическом, да, то есть смысле, то есть какая-то энергия вот такая или сякая, и можно найти, что хочешь, конечно. Это здорово, мы в таком мире живем. Слушайте, я помню время, когда телефонов у людей дома не было. Вот мы купили квартиру, это мне уже было лет, я не знаю, там, к тридцатнику, да. Вот мы купили квартиру, и телефона нет. В Москве, да, нет телефона. И к соседнему дому ходишь там ночью, мерзнешь, там зима, колотун, там в будке телефонной, которая на улице стоит, там еще очередь к этой будке. Целый микрорайон, значит, а вот одна эта будка несчастная. Ну, вот. Да. Так что мы и такие времена знали, понимаете? Так что в хорошее время живем. Так, без английского в Amazon. Ну, я не знаю на этот счет. То есть, без английского можно работать там, где там по-русски, например. На стройке какой-нибудь. Или там трак водить можно, или там... Не, ну много возможностей. Сейчас, правда, очень много людей приехало, русскоговорящих, русскоязычных. Вот. И этот рынок, конечно, сильно пострадал. Но пройдет еще пара-тройка лет, и часть этих людей какие-то свои бизнесы начнут создавать, открывать. Где ресторан, где парикмахерскую, где там еще что. И глядишь, значит, возникнет дополнительное количество рабочих мест такого плана и так далее. Михаил, картинка немного размыта. Или фокус, или линзу надо протереть. Ну, протереть линзу, друзья, самое простое. Нет, надо бы на линзу. Ну, не надо так, чтобы протрем сейчас, секундочку. Вот. Линзу протер, стало ли лучше, я не знаю. У меня картинка очень хорошая, на самом деле. Вот я смотрю, я уже не знаю, как она к вам передается. Понимаете, это отдельный вопрос. Но у меня картинка совершенно замечательная, вот на моем конце. Так, ну, если мы посмотрим, как она передается. Ну да, конечно, качество не очень сейчас. Но это он 360... Он почему-то передает на 360, я не знаю... Ну, конечно, качество 360 не может быть сильно хорошим. Я не знаю почему. У меня он тут пишет, что excellent connection. А почему он меня так передает в 360, я даже представить не могу. Ну-ка, подождите, может быть, тут в настройках что-нибудь? Где посмотреть-то? Settings, ну-ка, давайте глянем. Settings Stream. Custom, говорит. Output. Видео. Нет, у меня очень хорошая передача здесь. Настройка очень хорошая. Очень качественная. То есть, почему он передает так скромненько, я не знаю. Ну-ка, подождите, я сейчас попробую просто принять стрим, как обычный зритель. Сейчас я посмотрю. А нет, вы знаете что? Он у меня принимает как HD. Ну-ка. У меня принимает как HD, очень даже. Очень даже. 1080 принимает. Не знаю, что сказать. Ну, в общем, нет, жить можно, жить можно. Так. О, что тут промоталось. Ага, сейчас. Приветы из Карелии, 6 лет из Америки. Может, уже хватит людям пудрить мозги? Пусть хоть кто-то из правительственного блока в Штатах или в ЕС и скажет правду, что это чистейший, чистой воды договорняк. Я не знаю, откуда вы знаете правду. Вот тут я, понимаете, как-то тоже не то, чтобы сильно доверял. Понимаете, вот человек с улицы, не вхожий никуда, говорит, я знаю правду. Как у них там внутри, я не знаю правду. Откуда вы знаете? Так, 70... RTT. Интересный кругосвет. 70 RTT. Приветствую вас, рада видеть, сразу лайк. Хочется услышать ваше мнение. Каковы шансы у семьи из 4 человек на получение грин-карт? Мужу 47, жене 37, детям 12,5, муж в сфере IT, оба владеют языком. Так вы выиграете? Сначала, если выиграете, да, даже если там муж тракторист, понимаете, но школу закончил среднюю, и у него есть аттестат за среднюю школу, у вас не будет проблем. Поэтому, значит, если вы про лотерею говорите, да, лотерея же не спрашивает вас, какая у вас профессия. Она говорит, вот где родился, да, ну, буквально вот как, так сказать, по таким внешним признакам, не рассматривается ценность человека для экономики, общества там или еще чего-то. Вот могут привести такого, а он потом пойдет и взорвет там, вот как тут был один из Узбекистана, взорвал во время марафона в Бостоне, взорвал, там несколько человек погибло, несколько искалечено. Хотя он приехал нормальным, он здесь с ним произошло, индоктринировался в экстремальный такой ислам, и вот произошла с ним такая история. Поэтому они не проверяют на этот счет в целом. Так что шансы у вас такие же, как у всех, я бы сказал. Что вы можете сказать о страховании от Кайзер? Приходилось ли вам иметь дело с этой клиникой? Ну да, мы когда только приехали, ну первая моя работа айтишная, там вот была страховка от Кайзера. Кайзер такая интересная система, как бы сетевая такая, да? Сетевая система. Там это как бы поликлиника, больница, но она же и страховку свою продает. Да? То есть вы не покупаете страховку Кайзер у какого-то брокера, вы покупаете страховку Кайзер прямо у самого Кайзера. Ну, когда-то, вот я помню, Клинтон, когда президентом был, очень продвигал вот идею Кайзера, на самом деле еще не был, он баллотировался в президенты, вот он говорил, что надо брать пример с Кайзера, что там все так оптимизированы расходы и так далее, и так далее. Ну да, похоже на советскую поликлинику. Идея Кайзера в том, что там все врачи, которые там есть, они просто сотрудники, они просто на зарплате. То есть ни один врач не имеет личной заинтересованности в вас. Вот я, например, хожу к доктору, да, там, эндокринологу. У него своя практика. У него там офисочек, там пару сотрудников туда-сюда. Вот я хожу к нему, значит, я в его практике. он с меня лично получает деньги. Ну, не лично, через страховку медицинскую, но он получает деньги от меня. Если я от него уйду, то ему нужно это будет заменить каким-то другим клиентом, который будет приносить эти деньги. Врач, который работает в Кайзере, ему пофиг, уйдете вы или не уйдете. Придете вы к нему или не придете. Ну, еще кто-то придет. Не один, так другой. Понимаете, он на работе, он на зарплате. Вот как врач в советской поликлинике. Вот он сидит в кабинете, там кто пришел, тот пришел. Не хочешь, не ходи. Ему пофиг. Вот. То есть, если он отнесется к вам человечески, по-человечески, это просто потому, что вот он просто человек хороший. У него нет никакой заинтересованности в вас лично, ни прямой, ни косвенной. И я могу сказать, что вот я пришел, знаете, когда страховку мне дали, эту кайзеровскую, мне говорят, ты должен прийти на физикал. Это такой общий осмотр. Я прихожу, там врач, ну мне там, допустим, лет 36, а ему, может быть, 40. Вот такой, достаточно молодой мужик. Он меня послушал, тут там что-то, там здесь, ну так, все, все. И говорит мне, ты чем занимаешься? А у меня должность в тот момент, я вообще тестировщиком был, но должность называлась софтвер-инженер. Там не было отдельно тестировщиков. Софтвер-инженер. Должность, я говорю, софтвер-инженер. Он говорит, он так смотрит на меня удивленно и говорит, я, говорит, думал, чтобы такую работу делать, надо высшее образование иметь. Знаете, наверное, рожа тупая, наверное, да? Я говорю, так у меня, говорю, два высших образования. Он говорит, ты, говорит, так надо же, ты, поди ж ты, знаешь, такой. То есть, я хочу сказать, что никогда частный врач, работающий со своим клиентом, так себя вести не будет. То есть, он как бы открыто демонстрирует, как бы, так сказать, отсутствие личного интереса, так сказать, и в общем-то, уважение тоже. Ну, так он. Я просто рассказываю вот мой опыт. Но я там недолго был. А так, в целом, ну что, всякой системой нужно уметь пользоваться. Я знаю людей, которые очень, очень любят Кайзер. Вот, я знаю людей, которые плюются от него. Ну, он есть, он есть. Надо уметь пользоваться. Те, которые довольны, они говорят, что надо научиться пользоваться. Это, ну, просто надо уметь. Добрый вечер. Карабах – это Азербайджан по всем правам, включая международное. Ну, безусловно, никто же не это самое, никто в мире не говорит, что Карабах не является территорией Азербайджана. Такого нет. То есть никто никогда не сказал, что это не территория Азербайджана. Вот. Вопрос в том, что это такой анклав с преимущественно армянским населением. Понимаете, это как бы проблема же не в том, что там просто какая-то территория, кто-то ее оспаривает. Нет, но там живет другой народ. Вообще, надо сказать, что не только Кавказ, очень много есть территорий, ну, вот, типа, например, Балканы, да, где перемешано, вот тут люди, там люди, здесь люди, и никак границу не провести так, чтобы вот, знаете, так, чтобы всех устроило. Например, вот Косово, да, Косово. Вроде бы там вот доминирующее албанское население, но там есть район, где живут сербы. И казалось бы, когда они, ну уже европейцы сказали, все, Косово выделяем, это против всех вообще правил, норм и так далее, вынимаем Косово из Сербии, пусть будет отдельным государством. Но уже вырезали бы этот район-то оттуда. Ну что ж вы, ё-моё, понимаете, но уже вырежьте его оттуда, уже пусть сербы в Сербии живут, ну что? То есть вы создали албанское государство фактически, да, говорит, все, выделяем его из Сербии, потому что там у них геноцид. Ну хорошо. Но этих-то зачем туда? Понимаете? Поэтому вот это вот правило... Да, это новый источник конфликта. Понимаете? То есть албанцы в Сербии конфликт, сербы в албанском Косово конфликт. Поэтому как бы движение в целом такое европейское, да, состоит в том, чтобы вообще границ не было и чтобы было без разницы, где ты живешь. То есть как бы такой вектор. Но вот видите, допустим, Сербия не была такой страной, где... Вот эта европейская идея пустила глубокие корни. Бывшая СССР тоже не такое место, где эта идея пустила хоть какие-то корни. Поэтому вопрос не в том, чья это территория. Вопрос в том, что люди не должны погибать, понимаете? То есть, когда есть какие-то вопросы, противоречия и так далее, они не должны решаться ни погромами, ни там... Вы же не будете говорить, что не было в Баку там погромов армянских, правда? Вы же знаете, что они были. Вот, поэтому ни погромами, ни стрельбой, ничем вот таким не должно это все заканчиваться, понимаете? Или решаться вот такими средствами. Изображение немного нерезкое. Ну, вот что я могу сделать? Вот камера, она всегда тут у меня стоит, одна и та же. Я могу света больше, нет, больше света тоже не могу, но я не знаю. Ну, могу вот, может быть, вот там, тут лампочку поставить вот так. Я не знаю, будет ли лучше, сейчас я посмотрю. Вот так лучше. Может, так лучше. Так, Муса Верно Гардаш. Муса. Это он... Ага, это они тут уже азербайджанский чат устроили. Так, изображение хорошее. Были просто фризы небольшие. Ну, хорошо. Баку смотрит вас. Салям алейкум. Так, добрый Абашкиры. А что башкиры-то что? Башкиры, мне кажется, в порядке башкиры. Я не знаю, я вот ничего такого про башкир не слышал, чтобы там что-то такое не в порядке они были, не знаю. Очень рада вас видеть и слушать. Казахстанка из Калифорнии, Сакраменто. Спасибо за ваши прямые эфиры и видео. Очень приятно. Так, опять армянская тема идет, азербайджанская. Армяне могут жить всю жизнь в наших землях. Не вправе их трогать и не трогал. Это вся политика сепаратов, которую Армения оставила, там мирные люди за них, бла-бла-бла. Я лично, вот, если уже так сегодня такая тема есть, я помню, это же у меня на глазах все происходило. Понимаете, вот смотрите, как было. Есть армянская автономия, да, внутри Азербайджана. Там армянские школы, армянские газеты, армянское телевидение. Там сколько-то азербайджанцев тоже живет. Вот, значит, и вот какая-то такая жизнь. Значит, там есть, я не знаю, как там называется точно этот орган, но там пусть будет Верховный Совет, там армянская автономия, автономная область. Вот этот Верховный Совет собирается. Откуда берутся депутаты? Давайте мы начнем с этого. Депутаты... Фактически все назначены, никаких свободных выборов, разных партий, ничего такого там не было. Да, значит, депутаты этого собрания, они ну, какие-то назначенные люди, проверенные КГБ. Вот я вас уверяю, что ни одного человека там не было, которого КГБ не утвердило на эту должность. И вдруг они, значит, там чуть ли не единогласно обращаются с призывом, как бы, к Горбачеву с одной стороны и к Баку, да, значит, к азербайджанским властям с другой стороны, с просьбой передать эту самую область из как бы, административно-территориального подчинения Азербайджана в Армению. Я спрашиваю себя, могло ли такое произойти, без того, чтобы это было организовано КГБ. Это не... у меня не укладывается. То есть это была специальная какая-то акция, провокация. Что-то такое делалось для того, чтобы стравить. Может быть, там Горбачеву какую-нибудь козу устроить или еще что-то и так далее. Но, безусловно, это было все устроено ГБУХой. И дальше армяне и азербайджанцы в данном случае это статисты, которых использует ГБУХа, используют их чувства, которые там, не знаю, уходят в глубину тысячелетий. И там много чего есть. Вот. И они вот вытаскивают все это на поверхность, стравливают их для решения каких-то своих там ГБУшных дел. Вот, собственно, и все. Вот так это все получилось. Поэтому... Что тут сказать, я не знаю. Но в той мере, в какой вы, как граждане, как люди, живущие там, или там, может быть, не живущие, но сочувствующие и так далее, в той мере, в какой вы поддерживаете тех лидеров, которые кричат, что надо стравить, надо убить, надо отгеноцидить и так далее, в той мере, в какой вы их поддерживаете, вот в этой мере вы все это и получаете на свою голову. Вот только так. Поэтому что теперь? Да. Сама Армения, если признает эти земли, мы все мудрые, мирные люди. Вопрос, почему вы не вывозите своих военных 10 тысяч из законных земель Азербайджана? Тоже нельзя так, 3 года потерпели, они не думают о людях. Еще раз. Люди это последнее, о чем думают вот там. Ну, правда. Вот они думают о выборах, они думают о поддержке, они думают... Ну, они в частности думают о том, что, допустим, вот, например, может, или есть военная сила, или нет военной силы. Вот я вас спрошу, а почему 30 лет назад Армения, Азербайджан, будучи в численности населения там, не знаю, несколько раз больше и так далее, да, почему вы так вот не пришли и не отбили свои территории? А вы не могли. У вас не было такой военной силы. Правильно, а сегодня она есть. Изменился расклад. Сегодня, да, сегодня там у вас за спиной Турция стоит. Сегодня нефть дорогая. И вы на эти деньги, значит, там армию подготовили, вооружились хорошо. С Турцией, значит, да, вместе и так далее, и так далее. Изменился расклад. Вот. Другое дело, что не должно было это 30 лет, или сколько там уже прошло-то, я не знаю. Это где-то в середине 80-х было. Это уже так. К 40 годам приближается, я так чувствую. Вот. Так оно не должно было вот все это время так занимать, понимаете? То есть, если бы и с той, и с другой стороны, как вы говорите, были мирные, там, как, разумные люди, так не было бы такого конфликта, понимаете? Они не разумом это все решалось. Никто это не решал разумом. Это все решалось вот на эксплуатации каких-то вот эмоций. Каких-то там, какой-то исторической памяти, там, я не знаю, чего еще. Утром муж получил гражданство в Санта-Кларе. Друзья, это Санта-Клара это не государство, где муж получил. Санта-Клара это населенный пункт в Кремниевой долине, соседствующий с Санивейлом и Сан-Хосе, так сказать, между ними. И там есть, видимо, какой-то офис, куда люди приходят, чтобы дать присягу. Когда я присягу принимал, там был громадный зал, и там было где-то 1000 человек. И страшное дело, в Сан-Хосе это было. Но сейчас они эту присягу по-другому процедуру организуют, чтобы не ходить в зал, чтобы там не было большой толкучки. Делают прямо на улице, на каком-нибудь паркинг-лоте. Там присягнут, сертификат свой получат и разойдутся. Все происходило практически драйв-сру. Вот. Вне машины. Были ровно 2 минуты, даже сфотографировать не особо было время, обидно. Но ничего, ничего. Вы можете посмотреть записи, как раньше это происходило, вам будет, может быть, легче. Михаил Петрович, выглядите огонь. Это спасибо. Очень подтянутый по-спортивному даже. Света нашла сегодня вот эту маечку, она говорит, Миша, она ей бирка еще была. Когда-то мы с тобой купили, я не знаю где, не знаю когда. Вот, но, в общем, есть майка. Я говорю, раз такое дело, и она ненадеванная, так я выйду сегодня в ненадеванном, правильно? Под цыпленок жареный, цыпленок пареный. Так. Говорят, мне кажется, там конфликт отчасти и на религиозной почве. Ну, как вам сказать... Я не знаю. Разные народы, разные истории. Понимаете, армянам досталось от турок во время геноцида вот этого турецкого, который Турция отрицает, что это был именно геноцид, но как бы так армяне говорят, что геноцид, очень многие говорят, что геноцид, и так далее, по всему миру, значит, разнесло. Вот если евреев по всему миру разнесло там пару тысяч лет назад, то армян разнесло по всему миру вот буквально там за последние 100 лет. Поэтому своя история, свои переживания там. Вот посмотрите на Грузию, например, да? Грузия, в Грузии живет много азербайджанцев. В сельскохозяйственные районы Грузии там компактно проживают азербайджанцы. Нет конфликта. Вот я разговаривал с людьми, которые там живут, и те, и другие. Говорят, нет, никакой проблемы вообще нет. При том, что грузины тоже ведь христиане. Ну, они, может быть, другой конфессии христиане, чем армяне, но что вам сказать? А азербайджанцы как бы прямые родственники там турок, да, и то есть как бы, вот скажем, если к туркам претензии, то они автоматически к азербайджанцам претензии, там, я не знаю. Я видел время, присутствовал физически, да, когда было настолько мирно и настолько, я бы сказал, задушевно. Вы знаете, Кавказ, он задушевный. Гостеприимные люди, знаете, такие, энергии много. Ну, как-то вот так все бурлит. И я помню, был в Баку, там, в командировке, наверное, пару недель. И там и азербайджанцы, и армяне, и русские, и украинцы, и евреи, там, и я не знаю, там, кто там. Ну, кто угодно, правда. Вот. И очень так, знаете, может быть, там у них какие-то были, там, а вот эти, а вот те, там, да. Конечно, но... Но все равно, в целом, было очень-очень славно. Очень славно. И никогда бы и не подумать. Я когда вот говорю об этом там с бакинцами. Значит, бакинцы – это как национальность отдельная. Это уже не важно, откуда он, кто он, чего там. Все. Бакинцы – это все. Это вот прямо. Вот здесь особенно это хорошо видно в Америке. Как отдельный народ такой. Вот. Но я говорю, как же так? Вот в Баку как такое могло случиться? Они говорят, Миша, они говорят, это не бакинцы, это люди из деревень, с гор. Они пришли, ну там кого-то выгнали, да, мы понимаем. Кого-то выгнали, они пришли в город, значит, и говорят, ну вот нас выгнали, давайте теперь вы отсюда уходите, мы теперь будем тут жить и так далее. То есть это сложный конфликт, там очень много, и так просто же его не вот так вот его же нельзя. А сколько было смешанных браков? Очень, очень много было смешанных браков, там и азербайджанцы, и армяне. Очень много. Так что, да, на религиозной почве может быть. Я же не знаю, я не участник там этого конфликта, я как бы переживающая сторона. Я не... Дядя Миш, создает впечатление, что война в Карабахе была создана РФ специально, чтобы не дать новым независимым республикам спокойно жить. Безусловно, война не только в Карабахе, а все вот это вот, что произошло потом в Абхазии, то, что вот с Южной Осетией. Безусловно, расчленение Грузии, ее дезинтеграция, это была ГБшная задача, которую они решали. Это 100%, это тут никаких вариантов нет. Оно не само произошло. Конечно. А российские миротворцы поставлены, чтобы обезопасить конфликт от решения. Ну, во всяком случае, ну, идея миротворцев не в том, чтобы, там, скажем, обезопасить, но просто, чтобы не стреляли, да, то есть, как бы разделить враждующие стороны. И для того, чтобы миротворцы зашли, по идее, обе стороны конфликтующие должны согласиться на этих миротворцев. Но дальше они, поскольку они российские, то они решают свои задачи. То есть у них нет задачи именно разделить. Понимаете, у них задачи свои какие-то еще, отдельные. Вы видите, как они кинули сейчас Армению. То есть Армения же жила мыслью о том, что случись чего, вот их там Россия их прикроет. Они же полностью легли под Россию. Полностью. И что вы, и что? И они их кинули. Ну, то есть у России с Турцией там свои отношения, да? Значит, видимо, им там Эрдоган для чего-то нужен, там, а Армения там, да хрен с ней, с Арменией. Знаете, есть такой анекдот, я вам расскажу. Путник шел, значит, там где-то в горах, там, Кавказа пусть будет. И там ущелье, и он спрашивает местных, говорит, а как на ту сторону ущелья-то перейти? Ему говорят, а вон там трос натянут, и тут есть горец один, он за рубль переносит на ту сторону. Прям на плечи кладет и по тросу переносит. Ну, он к тому горцу и говорит, как? Да, говорит, рубль даешь, говорит, и перенесу. Но, говорит, одно условие. Он говорит, какое? Говорит, когда я тебя буду нести, ты глаза закрой, чтобы не видеть, что внизу. Потому что ты дергаться начнешь, и мы упадем. Вот. Тот говорит, да не вопрос, закрыл глаза, значит, тот его несет. А ну как-то любопытно, там шумит что-то, река может какая-то там и что-то. Ну так открыл глаза и как начал там дергаться. Тот его сбросил и говорит, ну что я должен из-за рубля жизнью рисковать? Понимаете? Вот. Так вот, Россия вот так вот Армению сбросила. При том, что Армения глаза не открывала и ничего такого не делала, чтобы ее сбросили. Но я просто хочу сказать, что Россия как посредник, миротворец и там что-нибудь такое в этом роде, это всегда какой-то троянский конь. Ну, то есть доверять нельзя. Вот так же, как вот весь мир сегодня знает, что с Путиным нельзя не договариваться, не доверять ему там ни в чем и так далее. Вот, ну, так это всегда так было. Советский Союз был не такой. Советский Союз четко придерживался договоренности. Вот они, как-то так у них было вот это. А то, что было после СССР, кошмар. Поэтому, с одной стороны, можно сказать, что Армения, руководство армянское совершило ошибку в том смысле, что полностью положилось на Россию и как-то отдало себя в руки России. В этом смысле они совершили ошибку. С другой стороны, я, например, не знаю, какая у них была альтернатива. Ну, может быть, какая-то была. Я, еще раз, это не моя тема совершенно, но, наверное, какая-то была. Там договариваться, да, договариваться. Вот, ну, Гога нету никакой религиозной составляющей. Ну, дай бог, дай бог. Дай бог, чтоб не было. Я как-то разговаривал с... У нас тут учился... Несколько было у меня студентов из Осетии, знаете. И я пытался у них выяснить, там, так они все-таки христиане или мусульмане, или вообще кто они. И мне говорят, понимаешь, говорят, у нас есть христиане и есть мусульмане. Но, говорят, есть еще и язычники тоже. Я говорю, а как же вы так с друг с другом? Говорит, совершенно замечательно. Говорит, ну вот абсолютно никаких проблем мы с друг с другом не имеем. Я говорю, ну хорошо. Тут говорят, Азербайджан отобрал земли у Армении. Читайте историю. В истории будет много моментов, когда один отобрал, другой отобрал, третий отобрал. Читайте историю, отдайте Крым Турции. Но если вы так любите историю читать, что вы его это самое? Отдайте, вы же знаете, кому отдать. Здравствуйте, всем хорошего просмотра. Нижняя палата парламента Швейцарии, нижняя, проголосовала за окончательный запрет ношения покрытий для лица, которые носят некоторые мусульманские женщины, паранджи, никабы, хиджабы, а также лыжные маски. Ну, надо почитать. Я не знаю, где вы взяли эту фразу. Может быть, она вырвана из контекста и так далее, и так далее. Еще раз, покрытие для лица. Я могу взять покрытие для лица и идти. Никто мне слова не скажет. Поэтому я не думаю, что любое вот или там специфические, тем более, если это специфически религиозно, я не думаю, что это есть запрет. В каких-то местах, наверное, есть. Вот где-то не положено. Может быть, такое я допускаю. Но так, чтобы просто по улице не ходить. Здравствуйте, Михаил. Скажите, поменялось ли ваше мнение к ЛГБТ комьюнити в худшую сторону, или вы относитесь к ним как к обычным людям? Я как к обычным людям отношусь. Ну, в том смысле, в каком... Наверное, разные есть, но вот те, которых я встречал, совершенно обычные, нормальные, ничем не выделяющиеся ни в какую сторону. У меня изначально, как у человека советского, было предубеждение какое-то. Но потом я так, когда какой-то опыт появился, нормальные, ну, такие же, как мы все. Я не вижу ничего такого, чтобы меня там как-то отталкивало. Так. За 151, против 29 голосов. Ну, хорошо. Давайте я попробую что-нибудь. Swiss хиджаб. Как пишется-то хиджаб? Я даже не знаю. Хиджаб law какой-нибудь. Так, да, значит, пишут. Нижняя палата, это кто пишет-то? Это Associated Press. Проголосовал в среду, значит, чтобы пропустить, ну, утвердить, значит, запрет на покрытие лица, такие как бурки. Бурка – это, наверное, хиджаб, да. Который носят некоторые исламские женщины. Национальный совет проголосовал 151-29 за закон, который уже был поддержан Верхней палатой. Давайте я прочитаю больше деталей. Этот закон был, значит, проталкивался правым крылом популистской швейцарской народной партии, которая легко, значит, преодолела сопротивление центристов и зеленых. Это дело идет после национального, это результат национального референдума, который был 2 года назад, в котором швейцарские голосующие, voters, вот эти вот, с небольшим преимуществом одобрили запрет хиджаба. Я могу посмотреть насчет там, каким преимуществом. Значит, итак, был референдум. То есть, фактически, палата одна и палата другая утвердила итоги референдума. То есть, у них не так много выборов было, да? Ну, в том смысле, все-таки был референдум, который... Сейчас. Так, значит, запрещающие бурки, которые оставляют прорези для глаз, и также лыжные маски и банданы, ну, такие, которые некоторые протестеры носят, когда вот идут на протесты. Так, значит, утвердили, значит, сделали это федеральным законом и установили штраф 1000 франков, то есть это 1100 долларов. Значит, так, это запрещено, значит, закрывать нос, рот, глаза, вот где, да, и в публичных местах и в частных билдингах, куда имеет доступ публика. При том, что есть некоторые исключения тоже, да, некоторые исключения тоже есть. То есть в общественных местах закрывать нос, рот, ну вообще, а если он маску одел, как какой-нибудь от микробов, тогда я не понимаю. Очень немного женщин в Швейцарии носят полностью закрытое лицо, такое как бурка. Это как паранджа, наверное, да? В двух кантонах, южном каком-то Тичино и в северном Сан-Гален, там уже были такие законы раньше. Этот закон ставит Швейцарию в одну, так сказать, линию с такими странами, как Бельгия и Франция, где похожие законы уже были приняты. Окей. В публичных местах, чтобы публику не пугать. Ну, хорошо. Хорошо. Но все-таки был референдум. Понимаете, это не то, что вот законодатели там сказать, вот что-то мы так посчитали. А все-таки был референдум. Ну, хорошо. Так. Full HD, all good. А, это имеется в виду как прием нашей картинки. Обязательны ли прохождение биометрии для победителей лотереи Green Card? Да, конечно. Я биометрию проходил на интервью в Алма-Ате. Могут ли повторно заставить проходить биометрию? Да. Я могу сказать, как человек, который получает письма. Да, вот мне приходят иногда вместо Green Card'ы, приходит письмецо, в котором написано, вы приглашаетесь на прохождение биометрии дополнительное, Вот, значит, вам предлагается прибыть в такое-то место в такое-то время. Да, могут, могут. Очень, я не знаю, какая зависимость тут, чем это вызвано, но могу сказать, что среди людей, которым приходит такое, очень высокий процент, непропорционально высокий процент людей из Средней Азии. Может быть, там качество того, как они делают. Я не знаю, честно. Очень высокий процент. Михаил, посмотрел только частичку видео из вашего семейного архива, потому что забежал на стрим, чтобы сказать, что это великолепно и заставляет задуматься. Спасибо вам, что делитесь таким архивом. Понимаете, проблема нынешняя? Проблема в том, что так много материала почитать, посмотреть, послушать, у нас просто времени нет, понимаете? Поэтому это большая привилегия, вот как бы я считаю, да, что вот моя, что кто-то пришел и посмотрел, понимаете? Потому что ты можешь чего угодно вывесить, и не, просто не смотрит никто. Вот же проблема, понимаете? Идет борьба за внимание. А, ну, я больше так как-то... Ну, какое есть внимание, такое есть. Я просто создаю как архив такой. Ну, будет надо, почитают, посмотрят. Там. А, скажите, так, привет из Израиля. Скажите, правда ли, что увеличилось время ожидания грин-карт по воссоединению семьи? Я слышал такое, да. Я такое слышал. Но могу сказать, что все-таки вот воссоединение родителей с детьми несовершеннолетними или, допустим, мама к гражданину США – все-таки достаточно быстро происходит. В Бостоне, говорят, был не из Узбекистана. Ну, я не знаю тогда. Я под впечатлением, что он был из Узбекистана. Не могу ответить, сказать точно, откуда он был. А может быть, он был узбеком, но не из Узбекистана. Там, я не знаю. Если по вашему... Скажите, где был из Узбекистана тогда? Поправьте меня. Значит... Я могу сейчас. Давай, я могу пойти вам показать, как бы я это посмотрел, да, значит, вот я пойду и напишу Бостон. Бостон марафон бомбинг. Пожалуйста. Бомбинг. Давайте вот мы в Википедии прям почитаем. Так, вот он, Тамерлан Царнаев. А, два брата, Джахар и Тамерлан Царнаев. Ну, может быть, да, эти здесь явно чеченские имена у них, да, согласен. Значит, не из Узбекистана. Ну, хорошо, где-то был из Узбекистана тоже. Он как раз по грин-карт лотереи приехал. Да, братья Царнаевы были беженцы. Они там в Турции были, потом из Турции приехали. Да, согласен. Из Узбекистана отдельно был. Еще Трамп про него говорил, что вот там показывал пальцем и говорил, что надо запретить грин-карт лотерею, террористов там свозим. Да. Хорошо. Да, вы правы. Ага, так. Если, по вашему мнению, Албания для албанцев, Сербия для сербов, то и Армения для армян, Азербайджан для азербайджанцев, Украина для украинцев, Россия для русских. Если, по вашему мнению, Албания для албанцев. А, смотрите, какая история. Есть как бы такие... из прошлого, из феодального идущие волны, да, и есть современные европейские, западноевропейские, где вообще границ нет, живи где хочешь, там никому дела нет. Вот, поэтому вот это феодальное, оно присутствует и в современном мире тоже где-то. Вот, в частности, вот эта история с албанцами там и... Не албанцами в Албании, да, Албания, она и есть там для албанцев, да, ну и там, я не знаю, там, наверное, в Албании еще кто-то есть. Мы можем посмотреть, наверняка там есть и там и цыгане, и там, и, я не знаю, если там не сербы, но какие-то еще греки, там какие-то народы там еще, безусловно, есть. Вот, значит, но вопрос в том, что если возникает конфликт, и, скажем, Косово, говорят, Косово мы создаем как отдельное государство, чтобы защитить албанцев, да, потому что в Большой Сербии они меньшинство, которое долбают и геноцидят и так далее, чтобы его защитить. Мы сделаем из него отдельное государство и вводим туда вот этих миротворцев, они там стоят, чтобы никто на них не нападал. А в этой ситуации, значит, я думаю, что вот там есть, я забыл, как это место называется, там, значит, если уже конфликт между сербами и албанцами, и ты уже это делаешь, ну, надо вырезать кусочек и все. Не потому что, допустим, сербы в Косово не должны жить люди других национальностей или вероисповеданий там, и так далее. Но война идет, ну конфликт идет. Ну что делать? Понимаете? Поэтому ваши обобщения, они такие основаны на том, что вы вообще не поняли контекст, в котором идет разговор. Если контекста не понимать, вы можете до чего угодно договориться, но я к этому не имею отношения. Это вопросы вашего понимания или непонимания того, о чем я говорю. Я к этому отношения не имею. Значит, речь идет не о том, что Россия для русских, которые там живут. Россия для всех, кто живет в России. Это многонациональное большое государство. Собственно, и Украина тоже. Там и венгры, там и евреи, там и гуцулы, там и кого только нет. И мусульмане, в частности, тоже есть. И так далее. То есть каждое государство для граждан своего государства. Ну, понятно, что они как-то, там есть какое-то большинство, которое как бы определяет этническую, так сказать, этнический вектор этого, этой страны. Ну да, но вообще каждая страна для всех должна быть. Какая сейчас ситуация на QA-рынке? Поделитесь хорошими новостями. Я сегодня же только что, вот я рассказывал, что вот последние две недели я не видел, с точки зрения референс, запросов на референсы и сообщений, я получил офер. Вот последние две недели было затишье. До этого два месяца было очень прилично. До того было так себе, но тоже не в ноль. Но люди интервьюируются все время, там люди пишут, там спросили вот это, как ответить, там запросили, то есть идет какая-то вот такая кухня, она идет. Увольнений мы особых не видим. Хотя они бывают. Вот вчера, буквально вчера, пришла одна девочка, пришла, ну как девочка, девочка уже полтинник, но я ее знаю очень давно, она у меня училась 15 лет назад. Вот, значит, она последние 9 лет работала на одном месте в большой компании, называется AT&T, громадная компания, она там работала, и сокращение, чего сокращение, ну сократили. Она пришла резюме подделать. Ну, чтобы я поправил свою руку. У нее резюме последнее, там, 13-го года. У меня в архиве, я все храню, у меня все есть. Я достал ее резюме 13-го года и, значит, там, поправил ей. Показал, как работу. Она тоже говорит, а как сейчас работу ищут? А что вообще на рынке? Там, вот. И еще одна девушка обратилась. Она 23 года назад у меня училась. Видите, 23 года назад. Эх, ну мы с ней в скайпе, да, то есть там, значит, я ее резюме, я пошерил экран и с ее резюме там тоже поработал, дал ей там все эти ссылки и так далее, У нее не увольнение, но у них компания уезжает в Сиэтл, она здесь местная, и она не хочет в Сиэтл. Тогда ей говорят, ну хорошо, ты можешь быть тут, но тогда будешь 3 раза в неделю ездить в Сан-Рафаэл, это 2 часа езды, если без трафика, 2 часа езды отсюда. 3 раза в неделю. Она говорит, тоже не вариант. Я говорю, ну, конечно. Вот, и то, так, ну, по-разному. Расскажите про толпы людей на границе с Мексикой. Как так случилось, что их запускают в США и даже документы не спрашивают, прям строем идут? Я не знаю, что вы такое рассказываете. Я такого не слышал, чтобы так вот строем можно было ходить, и никто не спросит, что ты тут ходишь. Вот. Там есть какая-то движуха. Я деталей не знаю. Есть какая-то движуха. Вот. Но я вижу в новостях, что-то пишут там. Байден что-то. То ли он с гватемальцами, то ли он с гондурасцами. То есть для кого-то он там какое-то послабление сделал. Там, я не знаю. Я не смотрю на это дело. Ну, не знаю. Граница с Мексикой всегда была дырявой, как бы по определению. Есть люди, которые как бы такие трамповерующие, и они верят в то, что Трамп что-то сделал для того, чтобы снизить поток. Значит, но видите, как у нас есть законы, и эти законы фактически узаконивают то, что там происходит на границе. Это узаконено все. Вот. Но что Трамп делал, когда пандемия началась, а это был последний год его, да, меньше года ему оставалось быть президентом, то есть, скажем, с марта по январь. Вот у него было 10 месяцев. Вот он эти 10 месяцев, он, значит, ввел такой режим в связи с пандемией. Есть тот закон, который там, не помню, 30-х годов еще, о том, что вот можно границу перекрывать, если эпидемиологическая опасность. И вот на основании этой эпидемиологической опасности они перекрыли границу, там что-то такое месяцев 10 делали, и дальше всех обвиняют, ну, всех там, Байдена, что вот Трамп перекрыл границу, а Байден, значит, ее снова открыл. Но дело в том, что Байден ничего не делал такого до тех пор, пока не отменили пандемию. И когда пандемию закрыли, вот это все снова, значит, как бы вернулось к тем законам, по которым оно всегда было и так далее. То есть Трамп не сделал ничего, чтобы изменить закон. 4 года был президентом. Из них первые 2 года у него было большинство в обеих палатах. Он ничего не сделал. Это сложный вопрос. Не то, чтобы он не хотел сделать, я думаю, что он хотел бы, но не мог. Это не простая штука. Как относитесь к Артемию Лебедеву, если слышали про такого? Человек утверждает, что когда все в 90-х бежали в США, он летел в пустом самолете обратно. Бизнес в РФ проще, говорит, вести, люди душевные и так далее. Бизнес в РФ – это уголовка. Они уголовку бизнесом называют. Ну вы чего? Страна, в которой нет выборов. Страна, в которой ГБУХа с 17-го года, 1917 года, там, управляет страной, не отдавая власть никому. Страна, в которой за комментарии сажают в соцсетях. Но он говорит там про 90-е, тогда еще не сажали за комментарии в соцсетях. А ГБУХа была все там же. Ничего не произошло с ГБУХой. Понимаете? Поэтому бизнес, ну, конечно, там проще. Конечно, там можно взятку дать. Там можно на откатах, там можно на чем угодно. Ну, конечно, для очень многих людей, которые не в состоянии вести бизнес в свободном, законопослушном обществе и так далее, конечно, для них такие места, как Россия, там, это самое оно. И там, в этом смысле и Украина тоже, конечно. Вот, и там, я не знаю, бывший СССР, так скажем. Конечно, ну, конечно, они туда полетят и будут там вот этим всем заниматься. Чё ж там говорить-то? Гога, бизнес проще, но коррупции больше. Ну, вот, так поэтому и бизнес проще, что коррупции больше, да? Там внес куда надо, и все. И не нужно ничего. Хочешь справку о том, что прививки сделали? Вот тебе справка, там сколько там? $500 и справка. А хочешь там еще что-нибудь? Там. Ладно. Дядь Миша, разговаривал на днях с Татьяной Богдановой. Она сказала, в октябре прилетит в Америку. Будет ли с ней интервью? Ну, я-то с удовольствием, вы поймите правильно. Я могу с ней, что она в Москве находится, что она в Америке находится. Мне интервью там в скайпе вышли и поболтали. О чем интервью-то? Я с удовольствием. Я же Танюху знаю, ну, уже лет 15 минимум. Вот, так что она совсем была девочка маленькая. Ну, там лет 27 было, когда познакомились. Я не знаю точно ее возраста, но так она была. Она и сейчас очень-очень-очень молодо выглядит, изумительно выглядит. Здравствуйте, Михаил. В Варшаве, как заурядный турист, делаю фото города. Подходит женщина и с пристрастием интересуется у меня, не снял ли я ее. Есть ли такое в США? Законна ли такая просьба? Значит, давайте так, про США. В публичном месте вы можете свободно снимать. В публичном. С тротуара, в парке, где угодно. То есть это абсолютно узаконено. Первое. Второе. Вы не можете вывешивать его. То есть, если, скажем, вы сделали фотографию, на ней женщина. эта женщина, а потом вы вывесили ее куда-то в соцсетях, вот это она может потребовать, чтобы ее убрали. То есть, чтобы фотографировать, она не может сказать, что она пришла в публичное место, значит, человек фотографирует публичное место, имеет право. Публичным местом не считается магазин. Вот если вы пришли в магазин, это частное. Если вы пришли ко мне в офис, это тоже частное. Вы не можете снимать в таких местах. И, значит, теперь дальше получается так, что... Сейчас. Что еще сказать? Я слышал, что в Европе нельзя снимать на улице людей. Как-то я в Барселоне там снимал, ходил, шел по улице и снимал. И мне несколько раз замечания сделали. Оказывается, там по каким-то европейским законам вот на улице снимать нельзя. Так, чтобы людей. Я не знаю. Вот могу только сказать, что мне несколько раз делали за это замечание. Скажите, вы будете... Собралась пост с воскресенья по понедельник. Вы будете... Собралась пост с воскресенья на понедельник. Что бы это значило? Соблюдать пост. Не, я постов не соблюдаю. Нет, я такой... Не постный я человек. Ваше мнение про будущее Республики Беларусь. Я надеюсь, что будет все очень хорошо. Она маленькая, эта республика-то. Вот. И как вот там власть переменится, так вот очень быстро интегрируется в Европу, в Евросоюз, во все дела и будет. Я очень-очень верю в светлое будущее Беларусь. Очень-очень верю. Вопрос про грин-карт. Является ли плюсом указать в качестве образования учебу в аспирантуре? Степени нет. Первое. Вы обязаны указать высший уровень образования, который у вас есть. В частности, там есть аспирантура. Значит, ну, она там как-то по-другому называется, но там есть. То есть вы просто обязаны указать. Насчет того, да, вы ничего не выигрываете по сравнению с тем, кто там закончил просто среднюю школу. Артемий Лебедев, кстати, тоже учился в 57-й школе. Ну, наверное, почему же? Большая школа, там много народу училось. Чего же? Хочу перейти в своей компании в QA из саппорта. В QA из саппорта. Ну, но без опыта новичков там обычно не берут. Как их убедить? А вы пойдите к менеджеру QA. И скажите ему, что я хочу перейти. И я знаю, что новичков не очень берут вот так из саппорта. Но, может быть, вы мне подскажете, что нужно сделать. Может быть, курс какой-то пройти. Там, сертификацию какую-нибудь пройти. Ну, что-то. Вот, что я должен был бы сделать. Просто вы посоветоваться идете. Что я должен был бы сделать, чтобы вы меня взяли к себе. Вот, в QA. И все. Вот, спросите. Ему, он же потом уже не сможет отказаться, понимаете? То есть он скажет, делай вот это. Вы сделаете, и что ему остается? Ну вот, возьмет вас. Но ему будет ценно то, что вы рветесь. То есть пришел человек, то, что вы уважение проявили, спросили, как чего. То есть, как бы, да, это все очень, это как бы правильный подход к делу. Вы сказали про Эрдогана. Как вы думаете, он будет себя вести с РФ? Ситуация. Как будет вести себя с РФ? Ну, я думаю, что так же, как и сейчас он себя ведет. Он как бы такой ловчило такой, да, он тут подхитрил, там подхитрил. Такой восточный человек, такой политик. Как вы отнесетесь, если Саша или Наташа выйдут замуж за девушку? Я про Наташу не знаю, вот. Но про Сашу я могу сказать, что у нее кавалер вполне себе мальчик, такой даже симпатичный, такой высокий парень. У меня и Саша тоже не маленькая, но он такой высокий, такой парень, кучерявый, вот любовь, морковь, там все дела, так что я как-то подозреваю, что до девушки там не дойдет. Как я отнесусь? Ну, конечно, мне бы хотелось, чтобы она вышла замуж за мальчика, чтобы были детки. там и так далее. Так, ну, как бы естественное такое желание. Но, понимаете, история какая. Мы не можем вмешиваться в жизнь других людей, даже если нам не очень нравится, что они там делают, как они живут эту свою жизнь. То есть мы можем разговаривать. Мы правильнее, конечно, воспитывать сразу, пока маленькие, как бы, да, определенным образом. Но если уже жизнь так развернула, это же не собственность наша, понимаете? Они не собственность. Они, может быть, мои родители тоже вот какие-то моменты переживали, что я как-то не так вот поступаю, как они бы считали, что нужно было поступить. Вот я когда на свете женился, они считали, что мы слишком молодые, и что это вот мы, пойдут дети, что мы не сможем закончить институт, и так далее, так далее. У них в голове были какие-то страшные сценарии, и так далее, так далее. Но в конце концов, в общем, все наладилось, и они очень любили Свету, очень. Вот, а потом и. Ну, собственно, она и тогда им нравилась. Они просто, им просто не нравилось, что мы жениться хотим. Вот. Да, так что. Еще раз, мы не можем лезть в чужую жизнь. Навязываться не можем. И всякий человек, даже если это твой ребенок или твой внук, или там что-то, это все-таки отдельный совершенно человек, это отдельная личность. То есть, как бы в той мере, в какой вы уважаете личность в каждом человеке, даже в маленьком. Вот, вы не станете как бы давить, подавлять или там что-то такое делать. Оно само собой как бы придет, пройдет или уйдет, я не знаю. Здрасте. Правильно понимаю, что паспорт не нужен в грин-карту? Нет, не нужен. Вводить паспортные данные не нужно. Просто важно не ошибиться с написанием имени. Да. Удобно, когда, если вас спросят, а что же ты вот так написал? А вы скажете, ну и в паспорте так. Говорят, ну, без разговора, все, нормально. Понимаете, да? Потому что бывают люди, у которых написание тут одно, там другое, здесь третье. Вот, он говорит, вот у меня в паспорте так. Ну, вообще, все, сняли вопрос. Слушая вашу беседу с Евой, заметил, что она обращается с вами на «ты». Вас не задевает такое обращение? Девушка, конечно, неординарная, очень умная. Дело в том, что в Америке нету, ну, практически нету «вы». Ну, то есть, если вы там Шекспира будете читать, там есть. А так, в принципе, ну, «you» и «you», понимаете, вот «you», и наши соотечественники, те, кто вот так в Америке живут, скажем так, обамериканились, они не различают «вы», у них нету «вы», они говорят «ты». Это просто как бы американский вариант русской речи у людей, которые здесь давно живут и как бы внедрились в английский язык. Вот, собственно, и все. Это обычно так происходит. Это не потому, что там понебратство какое-то. Они просто так говорят со всеми. Он по-английски так говорит и по-русски так говорит. Я совершенно не обращаю внимания никак. Как вы думаете, куда податься в 40 лет? Ну, надо двигаться в направлении 50. Куда податься в 40 лет? Если вы в профессиональном смысле... Ну, вы спросите себя, какие у вас склонности, что бы вам хотелось сделать так, чтобы с удовольствием, понимаете? Вот, и вот где удовольствие есть, туда и подавайтесь. Совсем не важно, какое изображение, слышно хорошо и ладно. И ладно. Так, значит, и ладно. Сейчас, секунду. Что-то у меня телефон тут все. Как это, реклама работает. У меня тут параллельно какие-то люди запрашивают, сколько стоит, дайте больше информации, но им придется немножко подождать. Мы тут поговорим и тогда уже к ним. В основном осетины, язычники и христиане. Мусульмане менее 10%. Ну, тоже люди, понимаете? 10% это же не 0,01%, это все-таки 10%. Это в 1000 раз больше, чем 0,01. Вот. Федеральные агентства не всегда могут между собой синхронизировать данные. Безусловно. При любом крупном изменении, например, смена миграционного статуса, смена имени, всех отправляют на биометрию. Как интересно. Я не помню, чтобы меня когда-то куда-то отправляли на биометрию. То есть, я проходил пару раз, но, может быть, один раз, когда мы грин-карту получали, паспорт получали, один раз проходил. И второй раз, по-моему, когда какие-то лицензии получал на страхового агента, что-то такое, вот в этот момент надо было что-то сдавать. Тогда новая информация обновляется во всех системах. Я за 3 года уже 4 раза, мать честная, был на биометрии внутри самих штатов. Друзья, вот везет некоторым. Так, я надеюсь, денег с вас не брали. А как так получается, что Запад ввел санкции против ВПК, но РФ продолжает производить ракеты, детали поставляют западные компании через третьи страны. Деньги не пахнут? А то вы не знали. А то вы не знали, что деньги не пахнут. Вот действительно. Вот они так и идут. Вот через Турцию идут, через Армению идут, через там, кого там называют еще, через Китай идут. Вот так вот через Казахстан идут. Конечно. Михаил, здравствуйте. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Есть ли смысл играть в грин-карт после проваленных попыток? Но помилуйте, все, кто играет второй раз, они играют после проваленных попыток. Пустят ли меня потом в США по турвизе? Да. Да, только вы не скрывайте, что играли. Если будете скрывать, что играли, не пустят. А если будете говорить, да, играл, в этом нет криминала никакого. Могут глянуть, что играл? Могут, но это не криминал. Значит, где криминал? Если вы выиграли в грин-карт лотерею и подумали, ну его нафиг, и не пошли, вы еще не в криминальной ситуации. Но если вы выиграли в лотерею и заполнили форму DS-260 и отправили эту форму, начиная с этого момента, вы проявили иммиграционные намерения. Понимаете, играя в лотерею, вы не проявляете иммиграционного намерения. Ну, там играл в лотерею. А вот если вы уже реально заяву туда запустили, DS-260, с этого момента у вас есть иммиграционные намерения, и тут у вас начнутся все проблемы, связанные с получением там туристической визы, например. Стоит ли играть вообще? Есть ли по турвизе 100% вариант остаться в США? Как хотите. Вас никто не заставляет, люди играют. Только что увидел новость, что кто-то слил информацию о зарплатах в компании Google. Сеньоры 7-го уровня получают в среднем 500-800 тысяч долларов. Просто сеньоры в среднем около 400 тысяч. Я делал видео там несколько месяцев назад. Там, по-моему, было не про Google, а про Facebook. И не про зарплату, а про компенсацию. Да? Компенсация включает и зарплату, и еще всякие там ништяки, которые кроме зарплаты. Средняя зарплата в Фейсбуке 380 тысяч. С уборщицами. Так. Интересный факт, что наименьшие зарплаты в Google по той информации получают афроамериканцы. Ну, конечно, если афроамериканцы работают там, допустим, на каких-то обслуживающих должностях, может, они в столовой работают или там еще где-то. Я не думаю, что афроамериканцы-программисты получают меньше, там, чем программисты не афроамериканцы. А то еще они у них и менеджеры. Дядь Миша, вы занимаетесь спортом? Конечно, 3 раза в неделю. Какие-то упражнения может. Вы в хорошей спортивной форме. Ну, конечно, я занимаюсь, ну, таким бодибилдингом, можно сказать. Я не знаю, сейчас я попробую что-нибудь, что у меня получится. На стуле я сижу, мне так не очень удобно. Как-нибудь вот так вот. Ну, то есть я не то, что титан какой-то, но да, так как-то мы занимаемся, да, и так и плечи, и торс, там, и приседания, там все, что положено. Да. Михаил, ваша супруга, ваш стилист. Вам очень идет этот цвет. Ну, в данном случае просто она потерялась, маечка, вот мы ее одели. Может ли в Украине быть корейский сценарий? Ну, все-таки корейский сценарий состоял в том, что там была прокси-война, да, то есть там были американцы тут, значит, Китай с Советским Союзом там, и Китай с Советским Союзом фактически договорились, да, то есть это ведь война была не столько на корейском уровне, сколько она вовлекла в себя, значит, там же были американские солдаты, понимаете, и советские солдаты, и китайские солдаты, то есть там были войска двух великих держав, понимаете. Здесь такого нет, здесь Украину снабжают оружием, но все-таки там нет вооруженных сил американских. Теоретически, конечно, может, но тут, понимаете, еще что получается. Если они скажут, ну хорошо, вот проводим тут демаркационную линию, и вот тут у нас будет одна страна, а там другая. Вот, та другая страна, которая там останется, вот с той стороны, там не будет больше украинцев. Понимаете, да, вот будут, с этой стороны будут жить украинцы, русские, ну кто есть, да, вот нынешнее население Украины. А с той стороны украинцев не будет. Значит, там просто эту территорию заселят, ну, каким-то вот населением. Вот как с Крымом произошло, да? Значит, там жили как крымские татары, а потом все, потом там уже какие-то другие люди стали жить, которые к крымским татарам никакого отношения не имеют. И, соответственно, то же самое произойдет с Донбассом там и со всеми этими. Ну, где бы они там не провели эту линию демаркационную, там уже не останется украинцев. Это не будет украинцы тут и украинцы там, просто у них две страны. Это будет вот Россия там, а Украина тут, и все. Но основная проблема вот того, что вы называете корейским вариантом, состоит в том, что корейский вариант уже, слава богу, там с 1953 года, сколько уже прошло-то, да, там, считай, 70 лет, вот, стоит и более-менее стабильно стоит. Здесь так не получится. Здесь они отхапают кусок территории. Сначала в 2014 году они отхапали один кусок и аннексировали его, да. Сейчас они отхапают другой кусок. Пройдет еще сколько-то, они отхапают третий кусок или полностью уничтожат. Речь идет о полном уничтожении Украины как государства. Речь не идет о том, чтобы там каких-то русских, которые сейчас там бомбят и геноцидят, чтобы их там от кого-то спасти. Понимаете? Какие нахрен русские? Они просто, значит, речь идет об уничтожении Украины как государства и украинцев как народа. Они не нужны Кремлю. Не нужен там никакой народ и никакое государство. Вот, поэтому корейский вариант бессмысленен тут. То есть ничего общего здесь нет. Ну, просто совсем ничего. То же самое, как с ГДР, понимаете, там тут немцы и здесь немцы. Здесь не будет такого. Так. Так. Постоянная рубрика ситуации на рынке труда США для QA. Да ну, а что постоянно? Эта ситуация не меняется ж каждую неделю. Она может меняться там раз там, в 3 года, в 5 лет. Ну что там. Потом я же все время рассказываю. Я, может быть, специальных таких обзоров не делаю, но я рассказываю о том, о сём, о 10-м, 20-м, и там есть всегда. От Джона и Евы нам. Боже, где вы сейчас-то, Джон с Евой? В Канаде, нет? Где вы живете? Так откликнитесь. Так, благодарю вас за ответ и желаю конского здоровья. Спасибо. Так, как относитесь к Польше? Приглашают по работе в Варшаву, но в сомнениях, не меняю ли шило на мыло. Власть авторитарная польская, по сути своей, похожа на российскую. Посоветуйте, как быть. Ну, послушайте, зависит от того, с чем вы сравниваете. Если вы сравниваете с российской, то, конечно, польская лучше. Там несопоставимо лучше. То что говорить? Женись и останешься 100%. Так. Чашка-бомба. А, это мне подарили. Шелковый путь. Какая-то фирма называется Шелковый путь. Из Узбекистана мне привезли. У меня еще одна есть такая высокая. Но из высокой пить неудобно. Это очень удобно. Так вас только работать приглашают, а не гражданство дают. Ну, это правда, да. Хорошо, друзья, мы так пару часиков поболтали. Я смотрю, что как-то мы так исчерпали вопросы, вроде так. Спать все, наверное, пошли. Тогда давайте мы с вами попрощаемся до следующего раза. Так, о Зеленском мы так и не поговорили, я смотрю, из всех этих дел. Вот, значит, тема карабахская сегодня доминировала больше так из этих, из того, что в заголовке. Ну, ладно. В общем, чтобы все были здоровенькие, так скажем. Счастливо!